48 глава, продолжение. Кришна радует своих преданных. Мы остановились на том, что Кришна посещает Акруру. А Акрура здесь возносит молитвы. Это второй пример, как Акрура возносит молитвы. Первую молитву он возносил во Вриндаване. Когда он ехал в Вриндаван, он думал о Кришне интенсивно. Затем он встретился с Кришной Баларамой, как их дядя в Вриндаване. Получил их почтение, их благосклонность. На обратном пути, когда он увидел некую вселенскую форму в Ямуне Кришны, он вознес молитвы ему как Верховному Господу. И сейчас Кришна, как обещал, он посещает Акруру уже в Матхуре после убийства Камсы. И теперь Акрура тоже возносит ему молитвы. Люди не слишком разумные, заблуждаются, считая твое божественное тело творением материальной энергии. Продолжала Акрура. Это мнение ошибочно и к тебе неприложимо. Ты всецело духовен, и между тобой и твоим телом нет разницы. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы ты оказался во власти материальной энергии или стремился к освобождению из ее плена. Майявади, они утверждают, что когда Бога покрывает, Браман покрывает материальная энергия, майя, это становится джива. То есть это Бог, покрытый иллюзией. Ну, а здесь Акрура, он опровергает это представление. То есть никогда иллюзия не может покрыть Бога. Она не может быть сильнее Бога, могущественнее Бога. И в нашем опыте все, что мы видим, творение материальной природы, нет ничего иного. Мы не видим ничего, чтобы не было сотворено материальной природой. Все подчиняется этим законам полностью. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, Ахам сарвасе прабхаво, матах сарвам правартате, эти матва баджанте мамбута абаваса манвита. То есть только мудрые могут видеть эту истину. Эти мудрецы, они видят, что Кришна – источник и духовных, и материальных миров. Повелитель те той и другой энергии. Превосходит все и вся. И эти мудрые поклоняются ему, возносят ему молитвы. Признак такой. Именно в таком ключе говорят они. Не те молитвы, которые обычно люди могут возносить, прося что-то у Бога материального. Нет, речь идет о другом. Всем сердцем поклоняются ему, всем сердцем молитва, то есть прославляют его. И молитва, собственно, суть молитвы заключается высшая в том, чтобы не забыть Кришну, чтобы помнить Кришну. Никаких других просьб, особенно преданные, не имеют. Итак, всецело духовен. Если даже материальная энергия касается его, соприкасается с ним, она одухотворяется. Она теряет свои свойства невежества. Поэтому он оказывает влияние на все. На него же никто не может оказать влияние без его согласия и воли. Поэтому майявади говорят, он просто вот играет, согласился стать под влиянием материальной энергии. Это игры. Я Бог, который согласился попасть под влияние гун материальной природы, теперь это мои игры, я разворачиваю. Рождение, смерть, так далее, счастье, несчастье. Это еще одно заблуждение, потому что игры Господа называются лила. Там нет двойственности, нет и тени страданий. когда мы попадаем в мир страданий, даже если это иллюзорно, мы страдаем по-настоящему. Это нельзя назвать лилой. Поэтому, опять же, эта теория, она чисто теоретическая, умозрительная. На практике не подтверждается эта философия. Ты всегда при любых обстоятельствах остаешься свободным. Как сказано в Бхагавад-гите, только глупцы и невежды считают тебя обычным человеком. Тот, кто думает, что Господь, как и мы, находится во власти материальной природы, ошибается, ибо знание его несовершенно. О Господь, люди, которые отвергли знание Вед в его первозданном виде, пытаются отождествить обычных живых существ с тобой. Поэтому ты явился в своем изначальном облике, дабы вновь утвердить истинное знание о том, что живые существа не равны Богу и никогда не станут им. Здесь вот прямым текстом разбивается вся майявада, все их аргументы. То есть Акрура это говорит. В то время было много таких демонов. Акрура, он служил Камсе, он опирался на этот опыт. Вся эта майявада ведет к усилению демонических сил, к этому самомнению «я есть Бог». И философия майявады самая изощренная, говорится. Очень трудно ее опровергнуть логически. На уровне логики практически неопровержимо. Только на уровне практики. Поэтому Прабхупад говорит, если кто-то провозглашает себя Богом, можно вечно это обсуждать. Такова логика. Никогда к выводу не придете. Ни та, ни другая сторона. Просто практическая просьба должна быть. Покажи свою вселенскую форму. Чтобы мы окончательно убедились, что ты есть Бог. Обычно они отвечают на этот вопрос. У меня нет времени. Но означает, что ты не управляешь временем, раз у тебя нет времени. Нехватка, дефицит времени, какой же ты Бог. Бога он, Кришна рассказал Бхагавад-гиту на колеснице, стоя между двумя армиями. Дал такую лекцию, которую уже изучают уже 5000 лет. Всем показалось, что прошло несколько секунд. Кришна нашел время несколько секунд по измерению людей, чтобы рассказать всю Бхагавад-гиту Арджуне. Там и вселенская форма была, все там было. Он им показал за несколько секунд и вечность, и временное явление. Это Бог. Так покажите же на вселенскую форму. А они говорят, вот видите, я ее уже проявил, просто вы не видите ее. Ну так погодите, вы же Бог, дайте мне глаза. Арджуна тоже не видел, но Кришна дал ему глаза. Но тут майявади не знает, что сказать. Вот. Он говорит, опять же, вы не понимаете, вы в иллюзии, вам невозможно объяснить. О Господь, ты всегда пребываешь в неоскверненной благости. Шутха-сатви. Ты пришел на землю для того, чтобы утвердить истинное знание Вед и противопоставить его философии безбожников, которые пытаются отождествить Бога и живых существ. Не только майявада как философия, но и это поведение людей, даже не философов, имеет это направление. В целом человечество пытается доминировать. Как каждый человек, как государство, как, в общем, человечество пытается доминировать над природой, над друг другом, над государствами, над чем угодно. Вот эта доминанта, она находится как бы в сознании живых существ. Это и есть вот это безбожие. Любой ценой превосходить кого-то или что-то, хотя бы что-то или хотя бы кого-то. О возлюбленный Господь Кришна! На этот раз вместе со Шри Баларамой, твоим полным воплощением, ты явился в доме Васудевы, как его сын. Ты пришел для того, чтобы уничтожить безбожников, безбожные царские роды и накопленную ими военную мощь. Своим приходом ты хочешь облегчить бремя земли. И чтобы исполнить эту миссию и прославить династию Яду, ты стал одним из ядовов. Безбожие накапливается постепенно. За одну жизнь, наверное, трудно стать таким большим безбожником или демоном. Это целый процесс. Злонравие нужно развить какое-то, высокомерие развить, вкус к этому нужно развить. Тогда Кришна в 16 главе Бхагавад-гиты говорит, что таких людей, говорит, сталкиваю вниз. Законы природы сталкивают вниз их. В какие-то отвратительные формы жизни. Не представляйте себе какие-то вот формы именно отвратительные. Среда отвратительная, там, где много зависти, много вот жадности, много вот вожделения, вот эта вот отвратительная среда, в которой может жить живое существо. Люди могут создавать такую атмосферу, но постепенно. Мы вот видим с вами, мы живем и наблюдаем, как меняется общество. Есть элементы ухудшения в обществе. Это перемены, но они постепенные. Потому что не все сразу согласятся с этим ухудшением, кто-то поймет, что-то хуже. Вот раньше было лучше, так люди часто очень говорят. Но тем не менее, вот это давление, оно остается. Растет высокомерие, растет вожделение. Шаг за шагом цивилизация уступает этим энергиям. Рождение за рождением. И постепенно вся цивилизация становится безбожной. То есть религия, она нужна, как формальность хотя бы. Не обойтись без этого. Невозможно управлять обществом, будет, если не будет какой-то идеологии, и все равно любое, даже безбожное общество возвращается к каким-то основам религии, где есть вера, что без веры нельзя управлять. Поэтому они как бы далеко не уходят от формальной религии, они снова к ней возвращаются, к религии, но привносят туда атеистические тенденции. И то есть религия есть, хорошо. Но туда приносятся также какие-то атеистические тенденции, наклонности. То есть можно чувственное наслаждение, можно грешить, просто кайтесь. И, то есть постепенно это тоже уступает религия обществу. Уступка за уступкой. И мы видим формальное, да, присутствие религии. Что имеется в виду формальное? Что не останавливается деградация, а продолжается. Называется формальное присутствие. Ну, представьте, что вы вот вызвали полицейского тут навести порядок. Тут драки какие-то или там пьянки люди устраивают, дебош какой-то, вызываете полицейского. Полицейский просто стоит и наблюдает. И говорит, ну, по закону вот это неправильно. А вот это тоже вы неправильно по закону сделали. Вот вы убили человека, это тоже вот статья такая-то. И ничего при этом не делает. Не исполняет своих обязанностей. Так нужно понять, в чем же обязанность религии или управляющего класса, да, вот почему формально это сейчас представляю, эти законы Бога. То есть необходимо остановить деградацию, в этом задача религии. Мы видим, что кроме религии никто это не сможет сделать, если это сильная религия. Потому что даже силовые структуры не способны остановить беззаконие. Втайне все равно люди совершают это. Мы знаем. Преступность сейчас на высоком уровне достаточно в мире. Бывают вспышки особые, конечно, если сравнить, да, бывают особые вспышки преступности. Но она всегда как бы вот, мирно существует параллельно с нами, преступность, беззаконие. Сейчас, сегодня, в нынешнее время на Земле ни один человек не соблюдает законы. Все склонны приступать к закону, любой человек. Что касается денег или других вещей. Обман на обмане, обмана очень много. Вот. Мы с вами хорошо это знаем и видим. Поэтому нужна чистая религия. Не формальная, а чистая религия, которая имеет силу остановить. Как? Словом. В этом сила религии. То есть знание должно быть. Такая логика, такие аргументы, что никто не сможет это опровергнуть. Тогда в этом случае устанавливается закон, непревержимая истина. Потому что закон нарушается именно тогда, когда мы начинаем идти на компромисс. Воровать нельзя. Ну а если у меня нет денег, что мне делать? Государство меня не обеспечивает ни работой, ни деньгами. Что делать? В 90-х годах в России так было. Рэкет появился. Люди как бы каялись, в поездах мы ездили, перед, когда мы программу проводили, читали Гиту, они говорили, да, вот мы так делаем. Мы берем, вот подходим там к торгашам этим и говорим, что ты мне должен. И берем у них деньги и все, забираем. Это грех? Мы говорим, грех. А как быть? Смотри, работу, говорит, меня сократили, потерял. У меня семья, денег нет, я не могу жить. Что мне делать? Ведь есть аргументы. Есть логика, аргументы. Не так просто люди становятся вдруг безбожниками и прочее. Они опираются на какие-то аргументы, на какие-то несовершенства жизни. Какие мы представим аргументы, логику выше этого? Сможем мы представить выше этого? Не могут, оказывается, никто. А, ну да, у него нет ни работы, ни государства такое, время такое, значит. И тем не менее приходится бороться с рэкетом, приходится бороться с преступностью. Хотя как бы вот можно все это оправдать. С одной стороны, а с другой стороны, нет, закон-то есть закон, как же быть, вот это противоречие, как вы жить? Ну, говорит, ну, время такое, они говорят. Мы живем в такое время, перестройка называется. Поэтому ведические законы, ведические как бы правила, они учитывали положение любого человека. Ведическая культура, она очень тонкая, это не догматы, это не кастовая система, которая вот извращенная, то есть Акрура уже видел в то время, уже были такие наклонности, когда ведическая культура была в упадке. Почему Кришна пришел? Под видом ведической культуры творились беззакония на самом деле. То есть все эти цари, говорится, они рядились в царские одежды, но они были демонами уже. Жизнь за жизнью, поколение за поколением, они выродились. Традиции выродились и прочее. Поэтому вот это Махабхарата описывает, как решился этот вопрос. Ну, кшатри должны сражаться за такие вещи. А на самом деле главное – это оставить знания, восстановить. Восстановить взаимоотношения с Богом в этом мире. Не нужно думать, что кто-то здесь Бог, если он занимает высокое положение, что он теперь имеет право вершить судьбами людей. Нет, от имени Бога, пожалуйста, от своего имени никто не имеет такого права. Ни царь, ни богатые люди, ни императоры. Никто не имеет права вершить судьбами людей, если они не представляют божественное знание в этом мире. И от имени этого знания они имеют право. Так же, как говорится, сам человек не имеет права никого наказывать, если он не отец, не мать, не духовный учитель или не царь, который с позиции закона должен. Не он наказывает, а закон наказывает. Бог наказывает. Поэтому все законы должны быть не человеком выдуманы, а от Бога прийти. В этом случае не совершается грех, говорится. Если Бог кого-то наказывает, греха не совершается. И есть много ипостасий у Бога, очень много. Какие-то описываются некоторые ипостаси. Вопрос. Какой ипостаси человек должен поклоняться? С какой стороной Бога он должен общаться? Там дается много-много проявлений. Выбирайте. Для безбожников тоже есть проявление, тоже есть ипостась. Есть Господь как источник всех живых существ, Отец всех живых существ. Можем обращаться к Нему как к Отцу всех живых существ. Сухридам Сарва Дехинам, также говорится, Он не только Отец, Он близкий друг. Можно как с другом общаться с Ним. Можно как к источнику знания, можно как к источнику справедливости обратиться к нему, как тот, кто высший закон. Если мы отвергаем все эти ипостаси, можно как к милосердному, всепрощающему, вот есть такие имена Бога. По-разному можно обращаться, с разных сторон можно иметь отношения с ним, очень много. Грешники обычно, они обращаются к нему за милосердием, чтобы простили грехи. Тот, кто хочет постичь абсолютную истину, обращается к нему как к источнику знания высшему. Веданта Критведа Вид Эвачагам, он составляет веды, он источник вед, он цель вед. Источник знаний, смысл знания. Если человек отвергает все эти божественные как бы, проявления и сам считает себя Богом, он все равно не избежит встречи с ним, Прабхупада говорит. Потому что повсюду Бог. Даже когда мы видим солнце светит или жар огня, мы общаемся с Богом. Повсюду. И воздух, и вода, и все эти элементы, говорится, это его различные проявления. И способности человеческие тоже, это его проявления, безграничные проявления. Мы пользуемся его энергией. Мы есть его энергия. Но если мы избегаем такого сознания Бога, мы не строим свои отношения ни с, какой его, ни с каким проявлением, тогда мы не избежим встречи с ним, потому что у него еще есть проявление смерти. Это тоже его проявление в этом мире. Но для безбожников. Те, которые хотят избегать как бы, закона Бога, нарушают законы Бога, они могут избежать смерти и наказания после смерти. Итак, вот Кришна, видите, он безграничен, но здесь Акрура обращается к нему такими словами, как «О возлюбленный Господь Кришна», то есть «О возлюбленный и все прекрасные». Кришна, значит, все прекрасные, все привлекающие. Вот она ипостась, высшая ипостась. Когда человек уже свободен от всех страхов, от всех недостатков и пороков, когда сердце его очищено, он просто видит, что Бог прекрасен. Для грешника Бог может быть страшен, суров. А для человека с очищенным сердцем он прекрасен. Акрура обращается к нему как к прекрасному, высшему источнику всего. Тогда, когда Арджуна видел вселенскую форму, он очень был напуган. Он испытал благоговейный ужас, всепоглощающий ужас, от чего у него волосы поднялись дыбом, вот так. Арджуна, когда наблюдал вселенскую форму. Почему? Чем она ужасна? Все, что во Вселенной производит, это материальная природа, она тут же все поглощает, разрушает, уничтожает. Это еще нужно понять, что едва мы родились, мы начинаем умирать, говорится. Вот это жизнь во вселенской форме. Ну и тут есть, представьте, великолепные такие создания, тут есть потрясающие вещи, и все это разрушается, поглощается вселенской формой. И Арджун увидел этот механизм созидания, поддержания и разрушения. Все одновременно видно. Это наводит на ужас, когда вы видите вселенскую форму. Поэтому тоже он сказал... Устрани эту форму, я хочу видеть эту двурукую, близкую форму, прекрасную форму Кришны. О, возлюбленный Господь, своим присутствием ты очистил сегодня мой дом. Во всем мире нет человека счастливее меня. Ведь ко мне пожаловал сам Верховный Господь, сверхдуша всего сущего, почитаемый полубогами, питами, царями, императорами и всеми прочими живыми существами. Ну вот такая необычная вещь. То есть безграничный Господь вошел в дом Акруры. Лично. Не думайте, что он не может это сделать, лично прийти куда-то в гости. Если пригласить, он придет. У всех преданных есть Господь дома на алтаре. Мы на алтарь ставим его в форме изображения или в форме мурти. Вода, омывающая лотосные стопы Господа, очищает все три мира, но сейчас Он сам милостиво посетил мое жилище. Какой человек в трех мирах из числа тех, кто обладает знанием, не станет искать прибежище у твоих лотосных стоп и не предастся тебе всем сердцем? Нужно быть последним глупцом, чтобы, зная, как безмерно дороги тебе твои преданные, не захотеть стать одним из них. Все ведические писания провозглашают, что ты лучший друг всех живущих. Об этом говорится Бхагавадгите Сухридам Сарвабутанам. Ты Верховный Господь, способный исполнить любые желания своих преданных. Ты истинный друг каждого. Но хотя ты всего себя отдаешь своим преданным, Твоя изначальная энергия не истощается. Она никогда не пребывает. Не пребывает и не убывает. Неистощимый. То есть можно иметь отношения с Кришной, они никогда не истощаются, не исчерпываются. Ну, в отличие, в материальном мире все исчерпывается со временем, понятно. Время идет, конечно, все меняется. Меняется, значит, исчерпывается. Одно исчерпалось, нужно теперь другое. Тело тоже, оно постепенно истощается. Старые одежды сбрасываются, одеваются новые. Тело тоже в свое время нужно оставить, это уже негодное тело, и получить новое тело. Семья распадается со временем от старости тоже. Отношения угасают. Исчерпывается все. С детьми, с родителями. Это главные такие привязанности, супружеские. Все исчерпывается. Все постепенно истощается. И мы уже не живем как бы счастливо, но имеем некие привязанности. Как бы видим свое прибежище. Другого нет, не находим прибежище. Поэтому мы страдаем, но остаемся в этих условиях страдания. Другого прибежища нет. По сути дела, мы находим прибежище в страдании в конечном итоге. Мы думаем, что это принесет счастье, но мы находим прибежище в страдании. Атхи дайва, атхи бхута, атхи атма. Три прибежища страдания существует. Страдания от климатических условий погодных, страдания от живых существ, окружающих нас, любых. И страдания от собственного тела и ума. Постоянно мы испытываем какие-то тревоги. И ищем в них прибежище в материальной природе, среди живых существ и в этом теле. Но находим прибежище только в страданиях. О возлюбленный Господь, даже великим йогам, мистикам и полубогам очень трудно постичь твои деяния или приблизиться к тебе. И все же ты по своей неизъяснимой милости соблаговолил сегодня посетить мой дом. Это самая благословенная минута моих странствий в материальном мире. Только по твоей милости я сумел понять, что мой дом, моя жена, дети и мои богатства – все это путы материального бытия. Прошу тебя, разорви эти путы и спаси меня из плена иллюзорного общества дружбы и любви. Господь Шри Кришна был очень доволен молитвой Акруры. С ласковой улыбкой, которая все больше пленяла Акруру, он ответил на его смиренные изъявления преданности. «О, Акрура! Невзирая на твое смирение, я признаю тебя старшим. Для меня ты стоишь на одном уровне с моим отцом, и потому я считаю тебя своим наставником и самым верным и любящим другом. Отныне я буду всячески почитать тебя, и поскольку ты мой дядя, надеюсь, ты всегда будешь моим надежным защитником. Я хочу, чтобы ты заботился обо мне и считал меня одним из своих сыновей. Я преклоняюсь перед тобой не только как перед старшим человеком, членом семьи, но и как перед возвышенным преданным, достойным всеобщего почитания. Каждый, кто стремится к успеху и благополучию, должен поклоняться таким великим душам, как ты, ибо они превосходят даже полубогов. Итак, Акрура поклоняется Кришне. Кришна в ответ также поклоняется Акруре. Более того, он говорит другим, поклоняйтесь Акруре, почитайте Акруру. То есть Акрура становится сам почитаемым. Бхагаватам дается пример, что если вы украшаете оригинал, отражение в зеркале тоже будет украшено. Если вы прославляете оригинал, Кришну, то эта слава будет вашей. Отразится на вас, несомненно. Если вы хотите все богатства дать Кришне, эти богатства станут вашими. Все, что вы хотите присвоить себе, никогда вы не сможете использовать по назначению. Иллюзия. Кажется, что я обладаю всем этим. Обладает-то Кришна всем на самом деле. И только он может сделать кого-то богатым, или разумным, или прекрасным, или могущественным. Он источник всех сил. Но когда человек бережет свои богатства, свои силы, свои знания, не отдавая это Кришне, они просто постепенно истощаются. Ему нужно понять, откуда он получил все эти знания и богатства сначала. Не зная источника, он боится потерять все это. Нет источника. Он не знает, откуда их получать. Он просто их имеет. Мы имеем человеческое тело, но мы не знаем, откуда мы его получили. И как это произошло. И пытаемся сберечь свою жизнь без поддерживающего источника. Глупость какая-то. Человеческое тело — это трамплин к бессмертию. Если мы посвящаем эту жизнь Кришне, говорится, мы обретаем это бессмертие души. Это предназначение мы свое выполняем. Люди поклоняются полубогам ради материальных благ, и полубоги в награду за это дают им свои благословения. Но такой преданный, как ты, о Акрура, всегда готов дать людям высшее благословение. Святой или преданный щедро дарит каждому свои благословения, тогда как полубоги дают их только тем, кто им поклоняется. Он сравнивает, видите, есть преданные, а есть полубоги. Полубоги дают благословение только тем, кто поклоняется, некая, ну, торговля. Ты мне поклоняешься, я тебе, пожалуйста. Но преданный, он благословляет всех, даже тех, кто не поклоняется ему. Все равно желает им блага и делает для их блага что-то. Поэтому полубоги, видите, не могут дать истинные благословения. Только по заслугам. А преданный может. Поэтому, чтобы изменить общество, Кришна посылает преданных, а не полубогов сюда. Преданные приходят как слуги Бога. Или помогать какому-то пророку. Получить благо от посещения места паломничества можно только проделав длинный путь. И те, кто поклоняется полубогам, получают желаемое лишь после долгого ожидания. Но такие святые, как ты, о Акрура, могут тотчас исполнить все желания любого преданного. Ты всегда остаешься нашим другом и доброжелателем. Ради нашего блага ты готов сделать все. Как это подтвердить, что преданные так исключительно важны? Хорошо. Чтобы достичь совершенства, нужно много чего сделать, много жизни прожить. Нужно очень много заповедей соблюдать и долгое время. Прежде чем человек достигнет уровня, где он может уже общаться с Богом, с его именем и так далее, с его качествами непосредственно. Но такой преданный, как Акрура, или такой ачарья, как Шрила Прабхупада, сразу может дать святое имя человеку. За одну встречу. Так оно и происходило. Сразу может дать вкус святого имени, тут же. Что позволяет миновать все эти процессы долгой-долгой практики многих жизней. Поэтому прошу тебя, поезжай в Хастинапур и узнай, все ли благополучно у пандавов. Итак, он посылает его как друга, как доверенное лицо Акруру, доверяет ему некие сокровенные виды служения. Кришна знает, что там в Хастинапуре происходит, как сверхдуша. Но он посылает Акруру туда, чтобы Акрур ему рассказал об этом. Почему так? Что сверхдуша беспристрастна. Она не переживает на этот счет. Сверхдуша — это его такая ипостась, но беспристрастный. А Акрура будет переживать, когда приедет туда. Он увидит, кто такой Дритарашт, он увидит, кто такой Дурьотхан, он увидит все эти козни злоумышленные, мышленные. И он эти переживания расскажет Кришне. А от Акруры Кришна получит вот эту вот, вот эту вот картину. Не от себя самого, а от Акруры. И Акрура, конечно же, захочет, чтобы пандавы получили благо какое-то, а грешники были наказаны. И благодаря этому настроению преданного Кришна исполнил его желание. Когда преданные молятся друг за друга, это помогает. Кришна беспокоился о сыновьях Панду, потому что они в раннем возрасте лишились отца. Кришна с большим дружелюбием относился к пандавам, которые были его преданными. Он тревожился за них, и потому отправил Акруру в Хастинапур, чтобы узнать, как там обстоят дела. «Я слышал, — продолжал Кришна, — что после кончины царя Панду его юные сыновья Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева вместе с их овдовевшей матерью были поручены заботам Дхритараштры, который стал их опекуном. Но я также слышал, что Дхритараштра не только слеп от рождения, он слеп еще и от любви к своему жестокому сыну Дурьотхане. Пятеро пандавов сыновья царей Панду, но Дхритараштра из-за происков коварного Дурьотханы относится к ним отнюдь неблагосклонно. Побывай там и посмотри, как Дхритараштра обходится с пандавами. Если отец не заботится о сыне, сын преданный, или мать не заботится, ну их нет просто, или муж не заботится, мужа нет, женщине, тогда Господь заботится об этом, если они преданы, сам лично. Тут об этом прямым текстом говорится. Я переживаю за них, он говорит. Почему он переживает за пандавов? Потому что они преданы. Это его становится личной ответственностью, потому что они никого, кроме Кришны, не знают защитника. Нет никого. И не ищут другого прибежища. Поэтому он чувствует, что он должен защищать их. Так же, как отец или мать, они чувствуют это, что должны защищать своего ребенка. Никто другой не поможет ему. Это как закон природы становится, могущественный закон природы, непреодолимый закон природы. Хотя Кунте пришлось Карну спрятать его, скрыть рождение Карны. Такая история, такое случается тоже. Когда я получу от тебя весть, я подумаю, как им помочь. Приказав Акруре отправиться в Хастинапур, Кришна, Верховная Личность Бога, возвратился домой, сопровождаемый Баларамой и Удавой. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 48. Кришна радует своих преданных. Если Акрура приглашает Господа в свой дом, молится ему. И на первое приглашение Кришна сказал, ну сейчас некогда, вот, но в следующий раз я к тебе зайду. И вот он выполняет это обещание. Он посещает Акруру по его просьбе. Но вот пандавы, они не обращаются к нему с просьбой. У них там куча проблем. Рядом с Дхритараштрой. Очень серьезные проблемы. Они не обращаются к Кришне. Не приглашает. Кришна сам интересуется ими. Вот что описывается, видите, на страницах Бхагаватам. Разные как бы уровни преданного служения описываются. Кому-то Кришна придет только по приглашению, а кому-то придет без приглашения.
Почему?
Потому что это пандавы, такая преданность. Ну как, вот преданный настоящий, он же не просит ничего, у него нет корыстных желаний. Но он получает и пищу, и все остальное, всю заботу. Кришна сам заботится об этом, не ждет, когда он попросит его. А как будто нужно молить Богу, чтобы он хоть немножко копейку послал. А преданный только в голову не придет. Если даже он нищий, в вполне доволен. Вот это пандавы. Итак, так в книге Бхактивиданта Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 48, Кришна радует своих преданных. И следующая глава будет называться, это глава 49, злокозненный царь Дритараштра. Тут будут описываться все эти вот злодеяния, неумышленные причем. Тема крайне интересная и важная для нас будет. Откуда эти злокозни берутся вообще? Из хороших побуждений. Он старается ради своего сына. Своих людей везде нужно иметь, так говорят. Вот это главная причина развала всего. Дхритарашт был привязан к Дурьотхане, а Дурьотхана был жестоким человеком. Вот это разрушило всю династию, его привязанность к этому сыну, пристрастие. Картина страшная была. Закончилась она Курукшетой серьезным, сильным кровопролитием. Весь практически род человеческий был уничтожен. Все лидеры общества. Все началось заново, цивилизация полностью. То есть та цивилизация была полностью разрушена. Мы сейчас живем в другом мире. 5000 лет назад это все закончилось, та цивилизация. Утвердилась дхарма, но вступила кали-юга. И что нам оставила? Оставила дхарма? Почти ничего. Веды практически утрачены сейчас полностью. Осталась Махабхарата, история планеты, которая рекомендована для людей века Кали. Осталась Бхагавадгита в Махабхарате, которую понять очень трудно обычному человеку. Остались некоторые разделы вед, которыми никто сейчас не может воспользоваться. Как? Ну как? Историческая культура рассматривается. Культура Индии древней, все. Не больше этого. Все утрачено. Все смешалось. И затем нужно было эту дхарму как-то поддерживать. Возникали другие религиозные традиции в разных местах. Пророки приходили. Ну а сегодня она вот восстанавливается, эта традиция. Но только из-за особого милостивого проявления Бога. Есть многие ипостаси, мы говорили, есть ипостась милости. Вот в Кали-югу это единственная надежда. Когда все утрачено уже знание, лишь формально существует что-то, и все спокойно деградируют с удовольствием. С удовольствием, потому что это вожделение деградирует. Тут есть много удовольствий также в этом. Поэтому люди могут с удовольствием деградировать, им даже нравится такая жизнь, полная всяких событий, пока их не коснется, они могут этим тоже наслаждаться. Поэтому век Кали человек спасается только милостью. Единственное, что от него требуется, одна и только вещь требуется. Не аскеза, не великие знания какие-то, не контроль чувств, не какие-то еще способности особые. Единственное, что требуется от него, просто искреннее желание. Это все. Он будет спасен. Как? Просто воспевая святые имена Бога, он будет спасен. Господь Чайтанья принес этот процесс. Санкиртана Яги. Но требуется искреннее желание. И вот благодаря этому искреннему желанию все восстановится, вся дхарма восстановится. Санатана дхарма и другие дхармы, они восстановятся. То есть ведическая культура, она восстановится. Когда мы в центр поставим имя Бога. Этот процесс воспевания совместного. Вот и все. И все остальные тоже ведические как бы стороны жизни, они восстановятся. Будет казаться, что люди живут в Сати-югу, так описывается. Такое процветание будет. Поэтому у нас вот есть, видите, реальная надежда на эту милостивую сторону отношений Господа Чайтаньи, где он приходит как преданный Кришна, в век Кали приходит. Как Кришна он приходил, вот как друг Арджуны 5000 лет назад, рассказал Бхагавадгиту, уничтожил все лишние военные силы и все демонические силы уничтожил. Кого-то он убивал сам, а потом даже не брался за оружие. сеял такую вражду между этими демонами, что они сами друг друга уничтожали. Он разные пути использовал. Кришна, как землю освободить от этого вот гнета? Он один это сделал. И дхарма была восстановлена. Он еще говорил Арджуне, что на самом деле знание уже было утрачено. Та линия от Бога Солнца и Вивасвана, она была утрачена. Говорит, сейчас я тебе заново это возвещаю, заново, Арджуна, я восстанавливаю это все. Дхарма самстапака, то есть я должен восстановить. А для этого нужно паритраная садунави наши отчет, душкритам, то есть паритраная, защитить праведников и уничтожить злодеев нужно для этого. Вот эта миссия, она вот вся описана в Махабхарате. Для нас с вами это очень рекомендовано, изучать Махабхарату, потому что там описывается, как восстанавливаются религиозные принципы и что такое вообще дхарма. Сложнейшая тема. Она иллюстрируется на истории планеты этой. Затем обрывается вот этой войной, как бы восстановлена дхарма, несколько поколений, и вступает в силу Кали-юга. И нам остается из того времени, из того светлого прошлого, вот эти писания. И милость Господа читали, все, что у нас есть. Мы не знаем веды, мы знаем вы в ответ. По милости Господа читали. Любовь к Богу — это высшее. Высшее проявление знания, высшее проявление йоги, высшее проявление благочестия, высшее проявление науки и знания. Все в этом заключается в принципе. И чтобы обрести эту любовь к Богу, нужно обрести также знание, узнать, кто такой Бог. И любовь это станет естественным атрибутом, если мы узнаем его. Если мы узнаем все его качества, все его лилы, его как бы, характеристики, его формы и так далее, любовь автоматически проявится. Мы любим все прекрасное, все хорошее, все лучшее. Кришна таков именно. Мы любим Кришну на самом деле, просто нужно вот соприкоснуться с Ним. И для этого мы читаем о Нем из этих книг, посланных нам свыше. Книга так и называется «Верховная Личность Бога». Нужно знать, кто это. Хорошо, у нас есть вопросы сегодня?
Первым делом говорят о том, что мы слышали от вас другой способ доказать, что Майявади ошибается при помощи тапка. Вот еще один способ рассказывать.
Тапок, да? Да, есть такой способ, да. Это говорил Бхактистан Сарасвати, и ученики его буквально применяли. Я не рекомендую здесь, в западном мире, это делать. Но в Индии вот его ученики делали, и Майявади жаловались, приходили в Бхактистан Сарасвати. Что ваши ученики что творят, они как себя ведут вообще? Вы же ачарья, чему вы их учите? А что случилось, сказала Бхактистан Сарасвати? Мы вчера завели философский спор, диспут. Это были Майявади. Так ваши ученики, они не смогли же доказать нам ничего. Так стали драться с нами, стали бить нас обувью по голове. Вот они как себя ведут. Чему же вы их учите? У них не хватает знаний, они драться начинают. Бхактистан Сарасвати улыбнулся, сказал, они все правильно делают. Очень хорошо. Вот. Но здесь, в западном мире, все майявади, вы не можете, тогда всех придется бить по голове. Это неприемлемо. Здесь у нас есть одно преимущество. Все майявади в западном мире неквалифицированные майявади. Они не философы. Поэтому здесь вы можете просто проповедовать. Кормить их прасадом, воспевать с ними святые имена, и постепенно они как бы оставят эту майяваду бесполезную.
Подскажите, обладает ли наставник квалификацией помогать подопечному? Какое служение ему следует оставить, а какое продолжать? То есть, видимо, наставнику. Если у подопечных, не рассчитал силы и подгорает. Вот я дословно, я стараюсь не... Еще раз давайте. Подскажите, обладает ли наставник квалификацией помогать подопечному, какое служение ему следует оставить, а какое продолжать, если у подопечных не рассчитал силы и подгорает?
Ну да, все так начиная с большого энтузиазма же чувствует, большие силы в себе чувствует. А потом, теряют иногда силы, теряют энтузиазм, устают, может быть, люди. Может быть, ошибки совершают, и бремя ошибок на них также ложится. Может быть, не выдерживает критику за свое служение. Одна из таких причин бывает, что вот старается человек бескорыстно много делать, его критикуют, он теряет энтузиазм. Много разных причин, факторов, которые могут как бы нас задержать. Вот. Особенно если мы устаем уже от этого служения, от перегрузки, у нас уже ну, невнимательная джапа, книги давно не читаны, ну, такие примеры. Вот наставник к этому должен быть чувствителен. Не позволяет, чтобы вот такие вещи происходили. А как раз роль наставника следит за тем, чтобы подопечный был вдохновлен. Поэтому нужно учить его регулировать свою жизнь как-то. Вот. Если он устает, теряет энтузиазм, это плохо. Ему нужен какой-то духовный отдых, прийти в себя. Ему нужен источник вдохновения какой-то дать. Несомненно, нужно наблюдать это все. Заботиться нужно друг о друге. Иначе мы как будем эксплуатировать людей? Ну, также наставник, он обычно не вмешивается вообще в жизнь подопечного, но интересуется. Спрашивает, да как дела, как твое настроение, как здоровье, все ли хорошо в семье. Я слышал, что Шестеро Госвами Вриндавана, они так общались с людьми, живущих в деревнях там Вриндавана. Они знали их. Они интересовались, как они живут, как в семьях, как здоровье. Они спрашивали об этом. Проявляли такое внимание, заботу к людям. Все их любили. Никого не эксплуатировали. Они сами жили вот такой чистой духовной жизнью. Этого достаточно было, чтобы люди уважали их, вдохновлялись, следовали за ними, любили их наставления получать. Ну что, пример давали очень возвышенный пример, Шестеро Госвами. Все знали, что это святые люди. Даже материалисты, демоничные, поклонялись им, кланялись им. Такие они были, заботливые, внимательные. И так наставник должен быть тоже заботливым, но ненавязчивым, и не вмешиваться, пожалуйста, в жизнь подопечного. И когда дают наставление, нельзя быть агрессивным или грубым. Стараться нужно, то есть как-то уважать всех. Почтение, с почтением как бы общаться. Это вот некоторые вещи, которые могу сказать.
Почему в Бхагавад-гите, 18 главе, в 44 стихе, стоит о том, что коровы и земля – это обязанность вайшин? Но в Шримад-Бхагаватам, например, в первой песне, 17 главе, 3 стихе, и в нескольких других местах Шримад-Бхагаватам упоминается, что каждый домохозяин обязан содержать коров и быков, как своих членов семьи, и не только для молока, но и для поддержания законов религии. Домохозяин, я понимаю, грехаски. И я чувствую, что будут противоречия между Бхагавад-гитой и Шримад-Бхагаватам. Разъясните, пожалуйста, мое заблуждение.
Прабхупада в одном месте отметил, насколько сейчас я помню это место, он говорит, что любой грехастха, он вынужден жить как вайшья. Ну, просто должен зарабатывать деньги. Это деятельность вайшьи. Но не означает, что он вайшья. Но это грехастха ашрама. Вот такая вот еще особенность из грехастха ашрама. Грехастха ашрама – это сочетание страсти и невежества. Это как раз вот соответствует гуна-карме вайшьи. Если даже вы не вайшья, если вы завелись семьей, вы будете соприкасаться с этими гунами. Вам придется зарабатывать деньги, копить деньги, скрывать свои доходы, там, не знаю, как-то манипулировать деньгами придется, потому что вы семейный человек.
Скажите, пожалуйста, когда преданный перешагивает черту с лицемерного желания вернуться к Кришне, потому что он так слышит в лекциях, читает в книгах, на искреннее желание. То есть вот этот момент, когда он вроде бы от лицемерного желания, не зная Кришны, переходит, постепенно привлекаясь им в настоящее.
Это называется конвертируемая валюта, так? То, что мы получаем в сознании Кришны, можно это конвертировать, получается, преобразовать в материальные какие-то блага. А можно, наоборот, материальные блага преобразовать в духовные вещи. Вот, вот этому должны учиться.
Здесь чувствуется вопрос про искренность, видимо.
Человек искренне служит Кришне, и все духовные плоды конвертирует в материальные какие-то, хочет преобразовать условия. Это, ну, искренний преданный, но желающий богатства. Это смешанное, это нечистое преданное служение. А зачем богатство? Ну, чтобы был богатый алтарь, он говорит. Чтобы встречать, значит, гостей, нужен большой дом. Но у него есть причины, духовные тоже к этому. Но когда преданный приходит в дом его, он боится, как бы они не разрушили его дом вообще. Это естественно, потому что у него есть чувство собственности. Я не говорю, что мы не должны как бы заботиться об этом. Сейчас мы говорим о том внутреннем сознании, да, которое может сопутствовать нам. Может попасть в ловушку этих вещей. Потом бывало так, что выгоняют вообще всех преданных, больше никогда не приглашают. И живут в этом доме сами. Это крайность. Это крайность как раз. Нужно уметь поддерживать и все, что вы сделали, и в то же время заниматься служением Кришне. Вот это называется искренность. Это две вещи нужны, то и другое. Не так, что построили дом, пригласили преданных, и что бы там они ни делали, все хорошо. Они разрушают, там ломают ваши дверные ручки, сантехнику в туалете. Это типичные вещи, о которых мы говорим, что преданные всегда делают, когда их много. Для них дверная ручка — это, ну, нет необходимости в этом. Можно без дверной ручки даже дверь открыть. И закрыть можно просто пальцем, если в дырку эту вот зацепиться, дверь можно закрыть вполне. Почему-то ручка — это слишком много удобств. Еще такая позолоченная вообще, это противно смотреть на это все. Еще говорят, осторожнее сломайте, привязанные, понимаете? Мы можем как? Вот ручку повернул эту, толкнул дверь, не открывается. Я сильнее пробую открыть дверь. И когда она уже чуть-чуть сломана, я вижу, там кто-то есть, сказал, а, извините, все нормально. Это тоже мы видели, как преданно относится к собственности. Поэтому некоторые домохозяева говорят, все, хватит, больше приглашать таких преданных не будем, потому что все сломано после них каким-то образом. Мы пользуемся, говорит, вот сколько лет, да, это шпингалетом. За два приема гостей, смотрите, шпингалета нет уже. Унитаз не работает. И прочие такие детали. Это мы видели все, да, поэтому говорим об этом. И как же нам быть тогда? Нужно то и другое учитывать. И беречь собственность, и тем не менее продолжать служить Кришне и преданным. Значит, нужна проповедь какая-то. Нужно как-то отношение установить так, чтобы таких вещей не было. Это тоже часть сознания Кришны. Как относиться к материальной собственности, допустим, других людей, к своей. Это тоже наука сознания Кришны. Если вы пренебрегаете этой наукой, вы станете майявади. На самом деле, если вы разрушаете чей-то дом в гостях, вы совершаете оскорбление. И не просите за это прощения. Вы совершаете оскорбление хозяина дома. Поэтому этому нужно учиться.
Тут, видимо, вопрос такой интересный. Как жить человеку, если уже Кришна украл его в сердце, и здесь просто остается вот это чувство разлуки? Как теперь жить?
Теперь вы не выживете в этом мире долго. Вернетесь к Богу в свое время. Если на самом деле это такое чувство разлуки. Если вы на самом деле обрели его. Если вы попали под впечатление временное какое-то, еще процесс не закончен. Вот. И у христиан это называется еще прелесть в сердце. Когда человек начинает наслаждаться этой прелестью, забывает о своем долге, что нужно служить Кришне, миссии Прабхупады и так далее. Вот. Если мы хотим жить, исполняйте свой долг. Не просто испытывайте чувство разлуки. Служите Кришне, служите Прабхупаде.
Спрашивают, как же так получилось, что стало причиной деградации в сатья-йогу? Какое было?
Время. время. А как тут разъяснить? Время для нас нечто такое, знаете, ну, почти несуществующее. Это наше как бы измерение. Нет. Время — это реальная сила. Прабхупада его объясняет как волю Бога. Это реальная энергия. Под влиянием времени это происходит. С временем имеет отношение в материальном мире абсолютно каждое живое существо. Абсолютно. Никто вне времени не находится. Любое воплощенное живое существо находится во времени. И время — это также параматма. Кала. Кала — одно из имен параматмы. Вот теперь мы можем понять положение параматмы. Вот немножко связал с аспектом времени. С временем мы имеем отношение не только потому, что оно уходит. Уходя, оно все фиксирует. Фиксирует все наши желания, все наши мотивы. Вот что происходит. В соответствии с этими мотивами и желаниями время меняется. Это не насилие времени, это ход времени называется. Взаимодействие живых существ с временем. Время протекает, уходит, но фиксирует, уходя, все. И когда возвращается, а это уже другое время приходит. Новое время. И так эти юги вращаются таким образом. Потому что желания материальные, они есть у людей. Есть в форме мотивов, нечистых мотивов. Они требуют своего воплощения. Время все это фиксирует и постепенно дается возможность всем живым существам получить то, что они желают в этом мире. Сатья для праведников. Но даже у праведников, смотрите, есть материальное желание. Иногда даже преданные так думают. Думают, вот я соблюдаю четыре принципа регулирующих. Целибат у меня столько лет. Выходит погулять в парк. А там молодые люди общаются, смеются, танцуют, там обнимаются. Думают, вот если бы я не был бы преданным, я бы, наверное, вот так мог наслаждаться жизнью. Такие мысли иногда возникают даже у преданных практикующих. Вы думаете, это что так? Просто? Время же есть еще. Время, оно фиксирует эти вещи. Память, знание, забвение. Кришна все знает таким образом. Поэтому, говорится, времена меняются. Да, но если у вас есть только одно желание служить Кришне, и больше никаких других желаний, ничего не меняется. Нет такого движения времени, которое бы вас заставило жить в Кали-югу, допустим, уже не нравится, уже надоело, а все равно живем, смотрите. А потому что есть желание жить в Кали-югу, оказывается. Время — это кала, это и одно из имен Бога. Лично сам Кришна не делает этого. Это его вот эти вот энергии осуществляют. Такие отношения. Лично Кришна взаимодействует уже с чистыми преданными в духовном мире. А здесь, где люди не хотят его личного присутствия, время присутствует. Но отношения с временем, они остаются. Без аспекта времени мы не можем получить желаемого. Иногда человек даже не знает, чего он хочет вообще. А время знает. Все фиксируется.
Подскажите, пожалуйста, опять же, про время тут вопрос. Что вы сказали, за несколько секунд Кришна рассказал Бхагавад-гиту, а я слышал, что ее за полчаса Шрила Прабхупада в комментариях говорит. Подскажите, это не соответствует?
Можно сказать и так. Полчаса максимум, потому что битва уже, раковины протрубили же уже в то время. То есть означает, что уже все взялись за оружие. Полчаса — это максимум. Но какие-то вещи... Арджуне приходилось усваивать Бхагавад-гиту за секунды буквально. Когда Кришна пропел Бхагавад-гиту за полчаса, попробуйте за полчаса пропеть Бхагавад-гиту. Нужно на большой скорости это сделать. Вам потребуется мгновение, чтобы улавливать смысл. Очень быстро. Полчаса и несколько секунд. Так скажет. Точное время, конечно, никто сейчас не скажет. Я не думаю, что точное время важно в этом случае. Но это не было 2-3 часа, потому что армии были выстроены. И вопрос уже был такой, как же Кришна так быстро рассказал Бхагавадгиту уже, когда все к сражению было готово, что неужели они так долго стояли и слушали, и смотрели на них? И был ответ такой, что Кришна сжал время. Всем показалось, что это не полчаса, и не 2 часа. А Кришна, на самом деле, не спеша рассказывал все. Он никуда не спешил. Не так, что он торопится, у него нет времени. У него повелитель времени. Он солнце взял, остановил тогда, вот этот случай с Арджуной был. Чему вы удивляетесь? Так что не смотрите на свои часы, пожалуйста, на этом вопросе. Еще есть вопрос?
Да, есть. Скажите, пожалуйста, можно ли слушать лекции
Гаудия Матха,
и чем они опасны, если...
Опасные лекции? Они не опасны. Почему они опасны? Нет никакой опасности. Если у вас есть прибежище, если вы преданы Прабхупаде, какая вам опасность, Боже мой? Если вас защищает сам Ачарья, Господь Читания. Но обычно что происходит? Когда человек не имеет прибежище, он начинает и туда смотреть, и сюда смотреть, знаете... Многоветви с разумом те, кто нерешительны, так Кришна говорит. Вот это и есть опасность. Ничем не опасны Гаудия Матхи, они те же преданные, пожалуйста. Опасные оскорбления, а не Гаудия Матхи. И в Исконе опасно бывает находиться там, где много оскорблений. И в Гаудия Матхи они желательно оказываются в том месте, где много оскорблений. Вот о чем речь идет. А, так я не видел разницы. Я был однажды в одном Гаудия Матхи, да, в Петербурге, 14 раз в Атматхи был. Мы там послушали лекцию по Шримад Бхагаватам. Очень хорошо. Книги Прабхупады читают, комментарии читают также. Все. Киртаны поют. Немножко по-другому киртаны поют. Кажется, поют Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. И по половине. Пол мантры пропевается, повторяется. У них такой порядок. Вот. Но это не опасно для нас. Это те же святые имена, не беспокойтесь. Опасны только оскорбления. Ничто другое не опасно. Можете общаться с христианами, с мусульманами, с матхами, не знаю, там с кем угодно, если там нет оскорблений. И с преданными также можете общаться. А с теми преданными, которые оскорбители, близко не общаются, даже в лицо не смотрите. И есть, конечно, тонкие формы оскорбления, какие-то такие изощренные, но это нужно уже сердцем распознавать. Если вы еще не распознаете сердцем эти вещи, ну, оставайтесь в Исконе пока. Не спешите пока интересоваться какими-то еще вещами.
В одной из лекций вы сказали, что президенты страны тоже советуются с браманами, но они же не делают это в пользу народа. То есть, видимо, спрашивают у них.
А что сейчас вы ждете от президентов? Как они могут в пользу народа что-то делать? Простите меня. Если бы они управляли, имели бы полноту власти, другой вопрос. Никто не имеет полноту власти в этом мире сейчас. Ни один президент мира. Они не способны. Не способны. Нет сейчас таких людей. Это нужны особые полномочия получить свыше, особые способности. Более-менее это обычные люди, но они наделены властью, поэтому необычно, они представляют Бога в этом мире, да, управляющий класс, вот верховный. Это президенты, цари, это представители Бога. Но в наше время они получают полномочия от Бога, поэтому потеряли полноту власти. Они многого сами не понимают, когда управляют. Что вы от них ждете? Если вы от них что-то ждете, это просто глупость наша. Должны сами брать ответственность за свою жизнь. Если вы ждете какого-то великого царя, вы это не дождетесь. Проживете жизнь, так и не получите этого результата. Беритесь за свою жизнь сами.
Можно вопрос? Вот если... Ну, например, ты не читаешь вопросы, которые, ну, например, тебе кажется, что их очень легко спросить, ну, скажем, у ближайшего старшего преданного. Ну, то есть, если я сам каким-то образом решаю, можно ли вам задавать вопросы, это является ли для вас оскорблением. То есть, например, те вопросы, которые можно задать с ближайшего старшего преданного. Ну и доношу до вас, ну, скажем так, те вопросы, которые кажутся... Это является оскорблением с моей стороны?
Нет, не является оскорблением. Тут вообще никакие, ни при чем оскорбления. Не та тема.
Когда я нахожусь в обществе преданных, дома или в благоприятной обстановке, то очень легко оставаться в правильном настроении. Но когда же попадаю в общество непреданных, то становится очень тяжело. Тяжело находиться в правильном настроении. Что посоветуете делать?
Ну, так и есть. Это тяжело, на самом деле тяжело. Поэтому регулируйте это. Какое-то количество времени можете общаться с непреданными подолгу каких-то службы, например. А просто время проводить среди непреданных не очень хорошо. Будете видеть то, что не нужно видеть, слышать то, что не нужно слышать от них. Люди могут сквернословить, они могут чем угодно заниматься. Есть, что захотят, говорить, что захотят, всякие глупости. Это не наша среда. Но по долгу службы мы общаемся с людьми. Это не препятствует нашему духовному развитию.
Позвольте я вот крайний вопрос. Может ли быть президент храма Брамачари наставником для Матаджи Грихаски, при условии, что задавать вопросы она будет только в присутствии мужа и на духовные темы? Спасибо.
Брамачари – наставник для Матаджи Грихаски?
Да.
Не вижу необходимости. Ну, в целом не вижу. Хотя мог быть как исключение из правил, это нужно уже видеть, какой это брамачари. Сколько ему лет, допустим, этому брамачари? Насколько он привлекательный для этой матаджи, например, чисто вот внешне. Это нужно увидеть обстоятельства. Если брамачарю этому 99 лет с половиной, допустим, я не против. Присутствие мужа тем более, пожалуйста, общайтесь. Если такой, знаете, красивый, такой чистый, молодой еще, свежий человек, я не рекомендую это делать. Масло все равно растает, Прабхупада говорит. Будьте осторожны с этим. Не вижу необходимости, что брамачари давал наставление грехастки еще к тому же. Нет такой необходимости. Все вопросы? Так, в нашей аудитории все ясно, да? Хорошо, сегодня у нас праздник Вьяса Пуджа Бхакти Бринга Говинда Махараджа, нашего GBC. Вот, в Средней Азии. Он уходит в отставку, как бы уже это известно, но он еще не в отставке, это наш GBC. Много лет он здесь совершал свое служение Шри Прабхупаде. Много сделал для этой ятры среднеазиатской. Много проповедей, много фестивалей провел. Установил много хороших правил за эти годы. Открыл в Алмате Говиндас ресторан, который уже больше 10 лет, по-моему, работает. Основал ферму, которую мы пытаемся развивать дальше, близ Алматы. Посещал вот этот весь регион, объезжал все города Средней Азии, где даже трудные регионы, и проходил через трудности, потому что это было иногда непросто со стороны закона это делать. Приходилось преодолевать много трудностей, препятствий. Также он создает сейчас новый состав управления GBC вот, в Средней Азии. Все это он сделал за долгие годы служения. Особенно памятное время было, когда на ферме было много преданных, было много коров, много фестивалей. Это было очень памятное время. Шри Вриндаван Дхам проявилось. Проявился там Вриндаван. Приезжали возвышенные вайшнавы, Нираджана с вами, Шварам Махарадж, Индрадюна с вами приезжал, да, всегда несколько раз. То есть он очень заботился об этой ятре. Теперь у нас осталось также вот то, что вот он нам дал, теперь нам нужно это развивать дальше, достигать успехов в этих направлениях. Сегодня его в Ясапудже, во Вриндаване. Будет онлайн-связь в Маканчора в доме. Мы тоже там можем поучаствовать. Уже, по-моему, сейчас идет это возможно. Если в 9 часов по времени Вриндавана, то 9:30 по местному времени, сейчас около 10, возможно, связь уже вот налажена. И Маканчор Прабу приглашает в свой дом на пир в свое время. Сколько? В 1:30, по-моему. Вот такая у нас сегодня программа. Шрила Прабхупада Ки Джай.